Глава 9. Я не обнаружил в досье ни слова. И слава богу, ничего такого там не было. О днях и ночах, можно сказать, целой вечности, проведенной мной в Британии, после того, как туманным утром в Ле-Бурже в 7:00 я передал Дорис из рук в руки Джо Хоксбери, главе парижского центра. Когда наш самолет приземлился и по громкой связи объявили, что ожидают профессора Лесифа с супругой, я был готов воспарить от облегчения. А когда мы бок о бок спускались по трапу, и я увидел черный ровер с дипломатическими номерами, где за рулем сидел Хоксбери, а сзади его молодая помощница из центра, у меня радостно забилось сердце.
«А где мой Густав?» —
Дорис вцепилась в мою руку. «Все будет хорошо. Это произойдет». Я, как попугай, повторял пустые заверения Алика.
«Когда?»
«Как только представится возможность. Они хорошие люди, сама увидишь. Я тебя люблю». Помощница открыла перед ней заднюю дверь. Услышала ли она меня? Это безумное признание, которое выкрикнул мой внутренний голос. Неважно, что по официальной версии она не говорила по-немецки. Каждому дураку знакомо. «Ich liebe dich».
«Я тебя люблю», немецкий.
Я направил Дорис к машине. Она неохотно влезла на упругое сиденье. Женщина уселась рядом и захлопнула дверцу. Я устроился впереди рядом с Хоксбери. «Хорошо долетели?» — спросил он, устремляясь за джипом с включенным сигнальным маячком. Мы заехали в ангар. В полумраке двухмоторный самолет ВВС медленно вращал пропеллерами. Помощница выскочила из машины. Дорис сидела, бормоча что-то непонятное по-немецки. Мои безумные слова, кажется, не произвели на нее никакого впечатления. Возможно, она их не услышала, или я их не произнес вслух. Помощница попыталась ее развеселить, но безуспешно. Я сел рядом, взял ее за руку, она вжалась головой в мое плечо. За всем этим Хоксбери наблюдал в зеркальце заднего вида.
«Ich kann nicht», — прошептала она.
«Я не могу», — немецкий.
«Du musst»,
— «ты должна».
«Все будет хорошо», — «ganz ehrlich»,
— «честное слово».
«Du kommst nicht mit»,
— «ты со мной не едешь».
«Позже, после того, как они с тобой поговорят». Я вышел из машины и протянул ей руку. Она ее проигнорировала и сама выбралась наружу. Нет, меня она не услышала. Почти наверняка. К нам подходит дама в летной форме с бейджиком на груди. Дорис, зажатая между Хоксбери и дамой, позволяет себя увести к самолету. Подойдя к трапу, она останавливается, бросает взгляд наверх и, взяв себя в руки, начинает подниматься, держась обеими руками за поручни. Я все жду, что она обернется. Дверца в кабину пилота закрывается. «Вот и все», — бросает Хоксбери, не поворачивая голову в мою сторону. «Весточка от начальства. Браво! Вы сделали большое дело, теперь поезжайте домой в Британь, отдыхайте и ждите вызова самого. Вокзал Монпарнас вас устроит?» «Да, спасибо». «Может, братец Хоксбери, ты и любимчик лондонского управления, но это не помешало Биллу Хейдену предложить мне твое место». По сей день мне трудно описать бурю противоречивых эмоций, которые я испытал по возвращении на ферму. Разбрасывал ли я с трактора навоз в поле или как-то еще демонстрировал, кто здесь хозяин. Не успевал я окунуться в ощущения той ночи, слишком мимолетные, чтобы их как-то определить, как тут же приходил в ужас от чудовищной безответственности моего маниакального, безрассудного поведения и от слов, которые я то ли произнес, то ли нет. Вспоминая, как мы в тишине и мраке сжимали друг друга в объятиях, я пытался убедить себя, будто наша бурная любовь — всего лишь плод моего воображения, иллюзия, вызванная страхом, что в любую минуту чешская служба безопасности может выломать дверь в наш номер. Но достаточно было одного взгляда на характерные синяки, сохранившиеся на моем теле, чтобы понять, как я себя обманываю. И никакое воображение не нарисовало бы мне картинку, когда едва лишь забрезжил рассвет, а между нами так и не было произнесено ни слова, она постепенно от меня отлипла и встала передо мной, как такой голый часовой, повторив позу на болгарском пляже, а потом начала прикрывать наготу своими шикарными французскими тряпочками, так что вскоре глазу уже не на чем было задержаться, кроме приличной рабочей юбки и черного жакета, застегнутого на все пуговицы. Вот только я желал ее пуще прежнего. Пока она одевалась, триумф или желание, то, чем светилось ее лицо, куда-то ушло, и мы снова стали чужими, так она решила. Сначала в автобусе, когда мы ехали в пражский аэропорт, и она отказалась взять меня за руку. А потом во время рейса в Париж, когда по непонятным мне причинам мы оказались в разных рядах. Но вот самолет приземлился, и в проходе наши руки снова нашли друг друга, чтобы через пару минут расстаться. Во время утомительной тряски до Лориана, скоростных поездов в те дни еще не было, случился эпизод, который с задним числом наполняет меня ощущением надвигающегося кошмара. Прошел какой-нибудь час с тех пор, как мы выехали из Парижа, когда поезд вдруг резко затормозил без всяких объяснений. Снаружи донеслись приглушенные голоса, а затем одиночный вскрик, мужской или женский, я так и не понял. Мы все ждали. Одни переглядывались, другие решительно не отрывались от книжек и газет. Наконец в дверях появился охранник в форме, паренек лет 20. Помню, какая повисла тишина. Он сделал глубокий вдох и с похвальной выдержкой произнес заготовленную речь. «Дамы и господа, с сожалением должен вам сообщить, что наш поезд вынужден был остановиться из-за человеческого фактора. Мы продолжим движение через несколько минут». Сидевший рядом со мной солидный джентльмен с белым стоячим воротничком поднял голову и резко спросил. «Человеческий фактор какого рода?» На что паренек покаянным голосом ответил. «Самоубийство, мсье».
«Кто жертва?»
«Мужчина, сэр. Судя по всему, мужчина». Через несколько часов после моего приезда в Ле-Дёз-Эглиз я отправился в бухточку. Мою бухточку, мое место покоя. Сначала вниз по заросшему склону на границе моих владений. Потом еще один уклон по тропинке, а там уже песчаный лоскуток с плоскими вытянутыми скалами по обе стороны, напоминающими уснувших крокодилов. Здесь я все обдумывал в детстве. Сюда я годами приводил своих женщин, возлюбленных, полувозлюбленных, четверть возлюбленных. Но единственной, кого я страстно желал, была Дорис. Я с насмешкой напоминал себе, что мы с ней ни разу не поговорили вне легенды. Но разве, пускай опосредованно, я не разделял с ней каждый час ее жизни, во сне и наяву, на протяжении этого треклятого года? Разве я не отвечал на каждый ее порыв, каждый ее позыв чистоты, вожделения, бунта и мести? Назовите мне другую женщину, которую я бы так долго и так коротко знал, еще до того, как переспал с ней. Она меня окрылила. Она сделала из меня мужчину, каким я раньше не был. Ни одна женщина на протяжении многих лет говорила мне, кто мягко, кто в лоб, кто с нескрываемым разочарованием, что в сексе я профан, что я не способен брать и отдавать самозабвенно, что я неумелый, зажатый, что мне не хватает настоящего огня на уровне инстинкта. А Дорис все это поняла еще до того, как мы обнялись. Она это поняла еще, когда мы передавали из рук в руки микропленку, и когда голая приняла меня в объятия и все простила и показала, как надо, а потом окуклила меня собой, после чего мы стали старыми друзьями, а затем внимательными любовниками и, наконец, бунтарями-победителями, освободившимися от всего, что контролировало наши жизни.